Итак, друзья, мы с вами примем тот же самый метод, который мы и прежде принимали. Я немножко вам расскажу, а потом мы пообщаемся на те темы, которые вас интересуют. Когда я вам рассказывал о содержании библейских книг пророческих, этой важнейшей и в каком-то смысле центральной части Ветхого Завета, я назвал эту часть книгой надежды, потому что она была устремлена и всегда остается устремленной к высочайшей вершине, необозримому будущему, которое впоследствии философы могут назвать пнеумосферой, сферой духа, которая придет на смену ноосферы нашего периода бытия. Так вот, эта надежда имеет два прицела. Один уходящий в вечность, развивающийся бесконечно в истории и переходящий за рубежи земного времени. Там, где заложенные в нас вечные потенции могут реализоваться в своей полноте. А второй прицел направлен на центр и как бы середину истории. Середина истории – это Новый Завет, важнейшая ось мирового развития. Хотя в самом тексте Нового Завета мы найдем иногда указание, что Иисус Назарянин явился в мир в конце времен. Надо помнить, что речь идет о конце определенного исторического отрезка, или, как говорили в древности, эона, большого промежутка времени. Но мы опять можем спросить, для чего же было это нужно? Это было нужно для того, чтобы вложенные в человечество естественные силы разума, духа, нравственного сознания получили огромный новый импульс. Это было новое творение. Не случайно Евангелие от Иоанна начинается таким же образом, как первая книга Библии, книги Бытия. Евангелист хочет показать нам, что совершается новый творческий акт. Создается начало нового человечества. Но вы скажете, где же оно, новое человечество? Я бы мог вам ответить, что с того времени, за эти 2000 лет, в историю нашу, в историю Земли вошли многочисленные великие нравственные силы. Великие, мы их недооцениваем так, как мы не ценим воздуха, в котором мы живем. Но есть и другой еще ответ. Когда впервые в древнейшем первобытном океане появились первые мельчайшие живые существа, разве можно было предвидеть в них будущее разветвленное царство животных и растений, увенчиваемых человеком? Точно так же в первых шагах развития христианского духа в истории мы не сразу можем разглядеть то, что потом должно будет в нем реализоваться. И оно начинается, я всегда очень любил это сравнение, потому что оно приходило мне в голову, когда я видел истоки рек больших. Оно начинается с малого течения, но постоянно из этого источника питается, идя все дальше и дальше в истории. Если развитие человеческого рода не будет питаться этими духовными ценностями, это будет не развитие, а тяжкая деградация. Сейчас не надо это доказывать с книгами в руках, не надо копаться в древних летописях. Мы сегодня живые свидетели колоссального духовного кризиса мира, можем видеть, насколько духовный кризис сказался на всех сферах человеческой деятельности, на социальной, хозяйственной, на природной сфере, экологической, на всем. Корень в нашем человеческом духе, в нашем сознании. И когда человек испытывает все пути, Бог дает ему свободу, и в какой-то момент он приходит к нему, чтобы действовать вместе с ним, чтобы идти с ним по одному пути, чтобы быть братом человеческим, сыном человеческим, оставаясь при этом божественным. Два завета. Вот первый завет, который дает нам начало, искру. Он указывает нам, первое, что человек может служить Богу прежде всего, соблюдая его этические и нравственные заповеди. Это огромная революция. Второе, что мы находим в Ветхом Завете, это устремленность в грядущее, вера в то, что мир идет к некому величайшему совершению. И вера в то, что человек – это не служебный какой-то элемент в мире, а что он является средоточием и целью промыслительных деяний истории. Но путь этот очень нелегкий. Тут ко мне в прошлый раз приступала записка одна. Я на нее не ответил, почему вы не подчеркнули значение книги Иова. Я это сделал специально, чтобы остановиться сегодня на этой великой библейской книге. К счастью, те, кто не располагает текстом русского перевода Священного Писания, может прочесть книгу Иова в прекрасном своеобразном переводе Сергея Сергеевича Аверинца в первом томе библиотеки всемирной литературы. Книга Иова сложная книга, трудная книга, внутренне трудная. Недаром потом многие писатели, начиная от Гёте и других, питались из этого источника. О чем же она говорит? Она говорит о том, что человек должен был расстаться с определенными сложившимися веками представлениями. Вот часто и мне задают вопросы, и это в литературе существует, там почему Бог терпит, почему Он допускает зло и так далее, потому что здесь мы хотим построить некую богословскую модель, что Бог это некто, сидящий наверху, кто внимательно следит за событиями внизу и своевременно и быстро, как некая сверхаварийная система, гасит начало зла. Ужасный, слепой, искусственный мир возникал бы в случае такого варианта. Это мне напоминает роман американского фантаста Айзека Азимова «Конец вечности». Он у нас был экранизирован. Люди решили встать на место Бога и вылавливали путешествие по истории взять вперед, начало всевозможных бедствий будущих, мешая появлению, скажем, на свет ученых, которые должны были изобрести какое-нибудь опасное оружие. Тем самым они скромсали историю, изуродовали ее. Человечество от этого только потеряло в этом глубокий духовный, я бы сказал, богословский смысл этого романа. Так вот, книга Иова бросает вызов богословским теориям такого рода. Я не буду пересказывать содержание. Смысл там прост. Человека постигают бесчисленные несчастья. И это все условно сделано. Условно, потому что автор неведомый нам библейский, он нагнетает эти события одно за другим, как бывает в жизни, но все-таки это недостаточно характерно. Как в «Кандиде» вольтеровском, все бедствия на бедного героя падают. И вот Иов, раздавленный, брошенный всеми, потерявший детей и богатство, и здоровье, лежит на помойке, можно сказать, выброшенный на свалку. И тут он, сначала он говорит твердо, Бог дал, Бог взял, это пролог лишь. А потом автор, который взял эту старинную повесть о терпеливом Иове, взял только как отправную точку для великого боговдохновенного произведения. Тут автор начинает спор с Богом. Потрясающая деталь. Достоевский, который глубоко переживал эту тему, которую братья Карамазовы в знаменитой главе «Бунт» поднимал те же самые проблемы, когда Иван Карамазов не хотел принимать мира Божьего из-за наличия в нем страданий. Достоевский, по-видимому, даже не был знаком с этим. Потому что в «Братьях Карамазовых» он пересказывает содержание Иова, но ему просто вспоминается, что он слышал в церкви, а в церкви как раз читается вот эта фабульная сторона, что Иов потерпел всевозможные несчастья и остался тверд, и сказал «Бог дал, Бог взял». На этом пророк кончается и у Достоевского кончается. Такова была ситуация в XIX веке. И главное проскальзывание. Там в книге подлинной приходят к нему три друга. И сначала поступают необычайно человечно, не начинают его утешать, а они садятся рядом и молчат, долго-долго молчат. Что у них в голове проносится? Счастливый был, богатый был, достиг потолка того, что считалось в древности Божьим благословением, а теперь как мусор. И это последнее отчаяние, потому что человек Ветхого Завета полагал, что с земной жизнью все кончается. Где же тогда высшая справедливость? И Иов восстает и страдает больше всего не столько за себя, сколько за Бога. Ему кажется, что это невыносимо и горько, и страшно, что Творец может быть так несправедлив. И друзья начинают его уговаривать. Каждый из троих излагает свою точку зрения, излагает известные богословские теории, которые и теперь мы часто повторяем. Один говорит, что ты, наверное, не знаешь своих грехов. Ты просто их забыл или делал их по неведению, и вот на тебя пришло это наказание. Другой говорит о том, что ты просто слишком горд. И другие теории. Но Иов говорит, я не хочу вас слушать, потому что мне опостылила моя жизнь. Я загнан в последний тупик. Он вовсе не говорит ни о своем богатстве, ни о своих детях, ни о чем, о том, о чем сказано в фабуле пролога. А он говорит о величайшем кошмаре, который над ним. О злом божестве, которое его давит, как пресс. Вот что для него невыносимо. Он-то знает, что нечто высшее существует. Согласно библейскому учению, словам библейским, «Рече безумен в сердце своем несть Бог». Поэтому славянски. А по-русски, значит, подумал, сумасшедший решил сам в себе, что Бога нет. Ну, потому что он сумасшедший. Но каков он? Какова эта сила, которая создала мир? Помните стихотворение Блейка «Тигр»? Тигр, тигр, который в ночи горящий. Кто тебя создал? Это передать по-русски нельзя, даже в переводе Маршака нет той силы. Кто создал вот это самое хищное животное? Какая сила? Высшая, необъятная. божественная, но добрая ли сила? Вот что мучит Иова. И чем же кончается? Кончается загадочно. Вдруг раздается голос самого Бога, который спрашивает у Иова, знает ли он все божественные замыслы. И разворачивает перед ним панораму вселенной, животные, растения. И спрашивает, где ты был, когда я созидал землю? И как ни странно, Иова в этом убеждает. Почему же? Он говорит, я тебя только звал, я ждал, я надеялся. И теперь я тебя увидел. И теперь мне больше ничего не нужно. Совершилось то, чего не мог автор этой священной книги выразить в словах. Произошла встреча с Богом, которая мгновенно смела эти сомнения, которая мгновенно убрала эти вопросы. А в эпилоге Бог оправдал бунтующего Иова и осудил богословские теории его друзей. Ну и для хэппи-энда, чтобы показать, что справедливость восторжествовала, в конце Иов возвращает его богатство, он снова спокоен и счастлив. Ну хорошо, мы скажем, что если человек, попавший в такое тяжелое состояние, мог задуматься над тем, не является ли Бог силой безразличной к человеку, бездушной, даже злой. А если бы с Иовом ничего не случилось? Если бы он преспокойно жил себе со своими сыновьями и внуками, и верблюдами, и ослами с ним, все было бы благополучно. Он бы не поднял этот вопрос? Поднял бы. И есть в Библии другой Иов, иначе он зовется, и жизнь его была другая. Он жил совсем-совсем иначе. Он был счастлив и благополучен. Дожил до старости. Имени мы его не знаем. По-древнееврейски он назывался Кохелет. Человек, говорящий в собрании. Или по нашему проповедник. По-гречески экклесиаст. Этот экклесиаст рассказывает о себе, что он был царь. Но это как бы литературный образ. Поскольку древние книги библейские часто приписывали царю Соломону. Я все испытал, и любовь, и роскошь, и богатство, все это там описывается. И вдруг оказывается, что все это не приносит человеку окончательного удовлетворения. Что все это суета. Суета – это старинное церковно-славянское слово. Вот. По-русски надо было переводить «тщета», «пустое», «хавель» по-древнееврейски. Хавель хавелин значит высшая степень пустоты. Суета сует и погоня за ветром. Томление духа в синодальном переводе надо переводить как вращение, бегание за ветром. Все это пустое. И это человек, который имел все, о чем мечтает современный обыватель, и даже больше того, и вдруг оказывается, что все это ничтожество. Вот это открытие, что одна лишь материальная цивилизация и одни поверхностные утехи не могут составить счастье человека, что на самом деле все это суета и прах, и тлен, это было вторым важным этапом предновозаветного периода. Это был кризис ветхозаветного сознания. А вслед за тем наступает еще один кризис, когда западная нивелирующая цивилизация, идущая, в конце концов, из Греции, начинает наступать на весь мир, одевая его в греческие одежды, прививая ему греческий язык, моды и вкусы, начинает распространяться то, что принято называть эллинизмом. В нем было много чудесного, много прекрасного. Венера Милосская, это ведь произведение эллинизма. Аполлон Бельведерский – это тоже эллинистические произведения. Фаюмские портреты, вы знаете, наверное, у нас большая коллекция, музей изобразительных искусств. Это тоже эллинизм. Но было в этом периоде нечто пошлое, мертвящее, как бы уравнивающее все народы. И вот он катился от Греции и Македонии на запад и на восток, докатился до Индии даже и до Средней Азии. Вы знаете, в нашей Средней Азии были города, именовавшиеся Александриями когда-то, в честь Александра Македонского. Эллинистическая культура проникала и туда. Почти весь старый свет захватывал это явление. И вот, когда эллинизм пришел в Иерусалим, он многих пленил. Ну как? Спортивное состязание, прекрасная литература, светская цивилизация. Это было все очень неплохо. Но вместе с этим шло и разрушение веры, потому что вера в единого Бога не признавала вот этих обрядов, которые по традиции сопровождали и спорт, и насыщали литературу античную, и многое другое. К тому же этические представления были совершенно разные. Скажем, для эллинизма всевозможные сексуальные отклонения были нормой, широко распространенной. В Библии это сурово осуждается. Эллинизм был чреват нравственным распадом. И даже римляне боялись его. Строгие, настоящие ревнители старины римляне, те, кто отстаивал крепость старого римского закала, они боялись, боролись, но тщетно. Эллинизм проник и туда. Так вот, чтобы сломить ветхозаветную веру, сирийский царь Антиох решил устроить в храме Иерусалимском жертвенник Зевсу, или Баал-Шамену, по-сирийски, значит, владыка неба. И те, кто сопротивлялись, были казнены. Экземпляры Библии Ветхого Завета отыскивались, рвались и сжигались. По существу, вера была запрещена. Это был уникальный почти в истории, тогда фактически уникальный случай в истории верования. Ибо религиозная терпимость существовала всегда, веками. Но это было язычество. Одним богом больше, одним меньше. Если в твоем пантеоне 200 богов, легко принять еще 5, будет 205. Это, так сказать, механика была несложной. Но здесь, когда единый творец неба и земли, он был бог-ревнитель. Это человекоподобный термин, он, так сказать, указывает нам на то, что это несовместимо с идолопоклонством. Тогда начинаются репрессии, гонения, убийства, казни, убийства женщин и детей. Все это завершается восстанием. И в 164 году народная война спасает для нас Библию и всю европейскую цивилизацию. Война ведется во главе с Иудой Маковеем. В это время, когда погибали многие люди, но не сдавались, но не отрекались от веры в Бога, была открыта еще одна тайна для ветхозаветного сознания. Как это произошло, мы не знаем. Но в книге пророка Даниила, написанной в это время, мы уже читаем о том, что праведники будут вечно сверкать, как звезды. Они восстанут из мертвых. Но это совершится только тогда, когда Бог сам вторгнется в историю. И вот история начинает ускоряться. Все более и более. Напряженнейшее ожидание того, что что-то свершится. По всему миру ходит легенда или такое поверье, что из Иудеи должен выйти тот, кто укажет всему человечеству некий путь. У персов возникло учение о Саушианте, спасителе мира, который должен вот-вот прийти. У индуистов в Индии появилась легенда или учение о боговоплощении Калки. Калки – это новое воплощение Бога Вишну, которое должно явиться на землю. У греков ходило поверье о том, что должен явиться в мир Бог Дионис и оживить падающий дух человечества. И, наконец, Римской империи распространяли свитки пророчицы Сивиллы о том, что кончается старый мир. Великие империи, великие сражения. Александр Македонский падает, империя персов. А потом падает и эллинистические империи. Приходит Рим. В Риме борются диктаторы. Республика трещит по швам. Один за другим поднимаются баловни фортуны, предшественники и прообразы диктаторов 20 века. Идут Сулла, Октавиан, Август, захватывают власть. И людям кажется порой, что наконец установился мир. Наконец-то человечество объединяется в большой империи, где понятие римский гражданин уравнивает всех людей. И поэтому Вергилий писал незадолго до нашей эры о том, что приближается вечное Сатурново царство. Родилось некое дитя в мир, которое принесет наконец человечеству счастье и благоденствие. Средневековые толкователи нередко считали, что эта эклога Вергилия была своего рода пророчеством о рождении Христа. Весь мир находился, все люди находились в ожидании, в трепетном ожидании, как говорит евангелист Лука. Историк Иосиф Флавий рассказывает о многочисленных народных движениях, когда появлялись люди, заявлявшие, что через них Бог будет говорить мир, но потом это снова исчезало. Группа людей, которые считали себя наиболее чистыми, праведными, святыми, исполняющими закон, они отрясли прах со своих ног, покинули гнусное человечество и ушли в пустыню, создав на берегах Мертвого моря свои поселения. Их рукописи находятся в настоящее время с помощью лопаты археологов. Да, Мертвое море. Вот эти попытки спрятаться от жизни, объявить весь мир обреченным уничтожением, это действительно было Мертвое море духа. Как бы невысоко ставили себя те люди, но замечательно, что они считали себя как бы предтечами идущего Избавителя. «Мы — голос вопиющего в пустыне», — говорили они. «Приготовьте путь к Господу». Вы замечаете, что эта цитата из пророка Исаии звучит по-особенному, потому что именно так называл себя другой человек, который проповедовал в этой же пустыне и из нее пришел к Иордану. Иоанн Креститель. Я говорю вам, голос глашатого, вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Таким образом, все двигалось в направлении, указанном пророком Еремии, который говорил, я дам, он говорил от лица Бога, людям новый завет. Этот завет будет начертан не на камнях, а в человеческом сердце. И это осуществиться должно было совсем не так, как думали люди. Ибо они думали, что явление Божие будет как ураган и взрыв, и суд. А произошло нечто совершенно иное. Когда старец Симеон, вы помните, на Сретении я рассказывал вам об этой истории, взял на руки младенца Иисуса, он сказал: «Теперь, Владыка, по слову Твоему, Ты отпускаешь меня, потому что глаза мои видели спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех людей, свет для просвещения язычников и славу людей Твоих Израиля». Где он говорил? Во дворце, при звуке труб, при явлении необычайных знамений на небе и земле. Нет. Нет. Просто бедные люди из Галилеи принесли младенца, ребенка, обычного, такого же, как все дети. Но он пророческим взором своим увидел все в будущем. И вот в этот момент перед нами как бы проходит и Ветхий Завет всего мира. Как говорит нам один из христианских философов в нашем столетии, Бердяев, религиозные учения древности были Ветхим Заветом для народов, то есть подготовкой к некому новому откровению, к некой новой фазе духовного развития. И вот мы видим отрешенность, аскетизм Индии, созерцание вечности, жажду спасения, которая есть в буддизме, уважение к человеку, которое есть в конфуцианстве, познание высшей истины как верховного блага, которое есть в античной философии и в драме в античной. Вера Индии, разум Греции, мистицизм Индии, этика Китая. Все вместе сходится, чтобы показать, что человечество в этот момент создало самые высокие, самые прекрасные, которые только ему доступны, плоды мысли. Они сказали, эти учения о Боге и человеке, максимально, что может сказать человек. И когда мы сегодня с вами находим новые концепции, новые религиозные, политические, социальные доктрины, идеологии и так далее, поверьте мне, все это уже было, как говорил Экклезиаст, все это уже было под солнцем. Все было. Ибо после этого человечество не изобрело ничего принципиально нового. За что мы не возьмемся? Будь то материализм, атеизм, мистика, высокая нравственность, безнравственность, свободная любовь, высокая любовь, уважение к браку, презрение к человеку, преувеличение роли материальных благ, наоборот, добровольный отказ от материальных благ, социальная уравниловка, социальная иерархия, вождизм, террор, тоталитаризм, все было. Естественно, соответствующих тем эпохам формах, но в принципе все уже было. Человек все сказал. Теперь должен был сказать Бог. И он должен был сказать именно в тот момент, когда человек достиг определенного пункта в своем духовном развитии. Разумеется, вы должны отдавать себе отчет, что это происходило неравномерно во всех странах, во всех цивилизациях, у всех племен и народов. Но равномерного развития быть не может и никогда не бывает. Но в главных очагах цивилизации происходило именно так. И здесь мы останавливаемся перед неким рубежом. Когда слышится голос одного из пророков, говорящего: «О, если б ты разверз небеса и сошел!» Оказывается, человек, что он не изобретет, он все равно не может приблизиться к божественной тайне по-настоящему. Или если он входит в нее, погружается в нее, он растворяется в ней, он перестает быть личностью, перестает быть самим собой. Или он убеждается, что мир никому не нужная игра призраков, фантом. Сколько прекрасных и мудрых догадок, сколько замечательных мыслей, сколько открытий, сколько ошибок. Это чудесный блок, это чудесная гора, по которой идет человечество, восходя от ступени к ступени. Но на вершине ее нечто иное. На вершине ее стоит крест. Вот тут-то и открывается Новый Завет. Он не потому только новый, что он идет вслед за Старым Заветом. Но он открывает человеку новую реальность и новую жизнь. Вы скажете, но ведь с того времени прошло 2000 лет. Реализовалось ли это? О, не думайте. Не думайте, что божественное семя может мгновенно дать всход. Ибо Творец всегда оберегает человеческую свободу. Он всегда считается с нами. Хотя, может быть, мы иногда хотели бы, чтобы он не считался. Чтобы он насильственно нас переделывал. Но насильственное переделывание свойственно тоталитарному мышлению. Поразмышляйте не хотя бы не над прошлым нашей страны или других стран, а над теми мрачными антиутопиями, которые сейчас появились в литературе и стали нам доступны. Подумайте о книгах Замятина, Орвелла, о романе Станислава Лема «Возвращение со звезд», все Олда Хаксли, Олдоса. Человек переделывает мир, переделывает себя. Ему кажется, что Бог все не так сделал, вот он переделывает. И в результате только катастрофа, только уродство и только гибель. Поэтому, так сказать, божественная историческая педагогика, она идет иными путями, не всегда нам ведомыми, но путями свободы. Семя, брошенное тогда, будет прорастать потом. О том, что же в нем заключено, главное. Что такое благая или радостная весть? О чем она говорит? Кто нам явился в этой вести? Об этом мы можем поговорить в другой раз. Сейчас же я хотел вам просто указать на тот мост, невидимый мост, который связывал древность человечества, все мышление мира и, наконец, Ветхозаветную Библию с тем пунктом, где кончается старое и загорается Вифлеемская звезда, объявляющая: ныне родился Спаситель миру, который есть Христос. Спасибо.